Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы будем говорить о праве граждан на получение информации о деятельности органов власти и чиновников. Недавно в Петербурге журналистам был представлен национальный доклад о свободе информации в России, подготовленный экспертами Института развития свободы информации, открывший любопытные особенности той ситуации, которая сложилась в этой области в стране. Разумеется, мы обсудим эти особенности, но последним ярким примером того, как высокопоставленные чиновники не желают делиться информацией с простыми гражданами и особенно с журналистами, стало противостояние журналистов «Новой газеты» с руководителем Роспотребнадзора Геннадием Онищенко, к которому журналисты обращались с просьбой дать интересующую их информацию несколько раз и ни разу не смогли получить никакого ответа. Вот с этого примера, с этого случая мы и начнем наш разговор. В петербургской студии «Радио Свобода» председатель Совета Петербургского института развития свободы информации Иван Павлов, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский...» По телефону мы связались с шеф-редактором «Новой газеты» Сергеем Соколовым. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем вам ответить на вопрос, приходилось ли вам когда-нибудь обращаться в органы власти за какой-либо информацией и удалось ли вам получить эту информацию в полном объеме. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Добрый день, Юрий Иннокентьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Сергей Михайлович, здравствуйте. Вы у нас на связи?
Добрый день, да.
Добрый день. Сергей Михайлович, у нас как раз к вам. Мы хотим обсудить вот эту ситуацию с «Новой газетой» и с главным санитаром страны Геннадием Онищенко. Скажите, пожалуйста, а с какими вопросами журналисты «Новой газеты» обращались к нему?
Ну, я, если позволите, с небольшой предысторией. Нас очень тоже волновал вопрос, как работает обратная связь общества и чиновники. И поэтому мы специально создали специальный отдел, который занимается тем, что рассылает запросы по фактам публикации в газете различным чиновникам. Поскольку известно, что чиновник, согласно ряду законов, в том числе закону о СМИ, обязан отвечать на интересующие граждан или журналистов вопросы, если они касаются общественно значимой информации. Ну, не все чиновники отвечали сразу, некоторые со второго захода, некоторые их по страхам суда приходилось заставлять отвечать на эти вопросы, но единственный человек, который не только не ответил на наш запрос, но и в суде упорствует, что отвечать не будет и не хочет, это господин Онищенко. Ну, не лично, конечно, в суде, а через своего представителя. Мы, конечно, понимали и знали, что закон регулирует только необходимость ответа, а вот его содержание уже никак не оспорить. С этим приходится мириться. А вот когда чиновник принципиально не собирается отвечать, мы столкнулись с этим впервые. Мы спрашивали у него два вопроса. Вопрос первый. Какие именно вещества, опасные для жизни, были найдены в молдавских и грузинских винах? Кем, и пусть он и представит результаты этой экспертизы, потому что это был большой скандал, там просылали самые разнообразные страшные письма в рестораны и магазины. На этот вопрос он нам не ответил трижды. Затем мы задали ему вопрос, с чем была связана вспышка непонятного недуга, отравления в школах Чечни, Шелковского района и другие. На этот вопрос он тоже дважды не ответил. Согласитесь, что это не праздное любопытство, эти вещи интересуют достаточно большое количество людей, потому что и потребители в том числе, то есть тех людей, за здоровьем и состоянием которых Онищенко должен наблюдать. Мы пошли в суд. Суд год не брал у нас иск. Судя по всему, Онищенко самый страшный человек в этой стране, его боятся судьи панически. Потому что иск на ФСБ у нас принимали тут же, без разговоров, а вот иск на Роспотребнадзор не принимали. В итоге дважды мы пытались оспорить отказ о принятии иска в Московском городском суде, дважды нам возвращали его обратно в районный Тверской суд, наконец приняли иск. Пришел туда представитель и сказал, во-первых, отвечать мы вам не будем, потому что не хотим. Вот если бы вы были шашлычной и вы бы интересовались вопросами санитарных норм, мы бы вам ответили, а так вы средства массовой информации к нам не имеете никакого отношения. А что касается отравления в Чечне грузинских молдавских вин, так мы ничего об этом не знаем и знать не хотим. Вот такая была позиция в суде районном. И суд, на удивление, с этой хамской точки зрения согласился. Мы, естественно, обжаловали это решение в Мосгорсуде. И, к нашему удивлению, Московский городской суд тоже решил, что чиновник не имеет права не отвечать на запросы средств массовой информации.
Сергей Михайлович, а теперь какие вы собираетесь предпринимать действия?
Ну, мы решаем идти двумя путями. Во-первых, по пути судебных тяжб в России. Мы, естественно, написали письмо в президиум Московского городского суда. Но и раз решение суда вступило в законную силу после второй инстанции, то мы разрабатываем уже иск в Европейский суд по правам человека, потому что считаем, что нарушены права и журналистов издания, и читателей, которые не получили эту информацию.
Не уверен, что в Европейском суде иск по информационному спору может быть принят. Дело в том, что в Европейской конвенции как бы и статьи такой нету, да, Иван Юрьевич?
Да нет, в Европейской конвенции есть 10-я статья, нет, которая...
10-я статья есть, но по ней не рассматривают иски по доступу к информации.
Да, к сожалению, практика применения этой статьи Европейским судом, она, в общем, свидетельствует о том, что пока что даже на европейском уровне, на международном уровне, право на доступ к информации не является таким вот популярным правом, которое защищается.
Но вот сейчас, между прочим, на сайте Совета Европы есть на английском языке проект конвенции. До сих пор были только рекомендации Совета Европы по этому поводу. А сейчас вывешен проект конвенции, пока он на английском языке, только о праве граждан на доступ к информации. И это весьма интересно.
Вопросы есть какие-то?
У меня вот по поводу ВИН. Ведь в стране же, наверное, существуют какие-то стандарты там на доступ, на присутствие, там, на предельно допустимые концентрации каких-то там веществ. Вот какой-то стандарт на вино есть, там, сколько там должно быть серы, я не знаю, там, чего еще там, тяжелых металлов или ничего.
Сергей Михайлович, это к вам вопрос, да. Вы как-то поднимали этот вопрос?
Нет, естественно, мы поднимали этот вопрос, мы об этом достаточно много писали, и про эти стандарты, все было написано, причем найдена была информация, минуя тех, кто должен был ее предоставлять. Но вопрос-то был в другом. Не в стандарте, а что конкретно, вот пестициды нашли. Ну, скажите, пожалуйста, где нашли пестициды? Какой завод, какой производитель, какая марка вина, кто нашел? Дайте, пожалуйста, результат этой экспертизы. Мы напечатаем, люди не будут покупать и травиться.
Но на самом-то деле, видимо, всем очевидно совершенно, что никто там ничего не искал, ничего не было, а нужно было политическое давление оказывать, и вот через посредство вина его оказывали.
Ну, естественно, я прекрасно понимаю, что если бы наш вопрос касался наличия таракана в какой-нибудь больнице, нам бы ответили. А этот вопрос касается и первого, и второго, и весьма болезненных вещей, под которыми находится наверняка и политическая подоплека какая-то еще. И, естественно, в этой ситуации никто наш вопрос отвечать не хотел, хотя обязан.
Сергей, вот я здесь с вами не соглашусь. Думаю, что даже если вы захотите узнать про наличие тараканов или каких-то там насекомых в больницах, в детских садах, еще где-то, то вам также могут отказать в предоставлении этой информации.
Ну, вот по нашей практике судов Санищенко, я теперь в этом ни капельки не сомневаюсь. Конечно, откажут, потому что они считают ниже своего достоинства общаться с прессой, с гражданами.
Спасибо большое, Сергей Михайлович. Я напомню, у нас на прямой связи был шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии председатель Совета Петербургского института развития свободы информации Иван Павлов и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Юрий Накинч, ну, вы давайте прокомментируете вот то, что мы слышали сейчас, вот вкратце как-то, да, давайте резюмируем вообще.
Если позволите, я не на том уровне, на котором Иван Юрьевич там может рассказать об этом, а рассказать в двух словах, так сказать, свое обывательское представление о доступе к информации. И не просто обывательская, я ознакомился с другими странами, как там построено это дело и попытками изменить эту ситуацию в России. Дело в том, что, конечно, чиновник у нас считает, что информация, которая находится в его ведении и созданная на деньги налогоплательщиков, она является его собственностью. И он считает, что он этой собственностью будет распоряжаться по своему собственному усмотрению. И если он когда-то и будет предоставлять информацию гражданам, то он будет это делать как благодеяние в адрес граждан, которые там чего-то там снизу хотят узнать. Ну ладно, так и быть. Если я сочту возможным, это вам дать. Наш чиновник живет твердой убежденностью, что вот граждане существуют для того, чтобы решать их, чиновников, корпоративные интересы, а не они должны решать наши интересы, защищая наши интересы и реализуя наши права и граждан, для чего они нами наняты на работу. Этого наш чиновник понять не хочет и не может. Ну, отсюда и такое вот отношение. И поэтому доступ граждан к информации в отсутствии реальной хорошей законодательной базы в этом плане создает колоссальные предпосылки к сохранению некого пласта информации, недоступного граждан умышленно, потому что недоинформированность граждан дает возможность для любого произвола по отношению к этим самым гражданам.
Иван Павлов, что вы можете сказать по поводу этого случая, ну так, в целом, да, а потом мы уже к докладу перейдем.
Ну, это весьма распространенный случай, мне известный, всем нашим, в общем, сотрудникам, экспертам института известна практика, негативная практика отказа в доступе к информации не только журналистам, но и гражданам. Ведь журналисты, по существу, имеют те же права, что и граждане. Да, есть закон о средствах массовой информации, который всего-навсего предусматривает лишь дополнительные гарантии прав граждан, прав журналистов, профессиональных прав журналистов на доступ к информации. Я имею в виду вот этот 7-дневный срок ответа на журналистский запрос.
Гражданину в течение месяца должны отвечать.
Да, гражданину должны ответить в течение 30 дней, журналисту должны ответить в течение 7 дней. В этом разница. Других каких-то, так сказать, различий в существе права на доступ к информации между журналистом и простым гражданином не существует. Любой гражданин в соответствии с нашим российским законодательством имеет право получить доступ к информации о деятельности любого органа власти, это государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные им организации. По крайней мере, наше национальное внутреннее законодательство предусматривает это право. Вместе с тем, это право повсеместно нарушается.
А почему суды так отреагировали?
Это вот это объяснить? Судебная практика у нас чудовищная на самом деле, потому что суды у нас не третья там власть какая-то, а это совершенно подконтрольная исполнительная власть, как и парламентская наша власть, что называется. Это вот отсутствие реального разделения властей, отсутствие реальной независимости судов. И это, вообще говоря, может иметь катастрофические последствия для России вообще.
Ну, да. Вот недавно, там, когда вы только начинали работать, да, в 2004 году, когда начинали вот эту активную практику значит, запросов о предоставлении информации, оспаривании отказов предоставления информации, приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда приходишь в суд с жалобой значит, на отказ в предоставлении информации, а судья спрашивает, а что вот, Иван Ильич, вы что, считаете, что есть такое право на доступ к информации? Я говорю, ну, в общем, да, есть.
Говорит, и что,
и в Конституции есть? Я говорю, да, есть. Он говорит, а как, так иронично мне, может, статью подскажете? Я говорю, 29-я статья Конституции говорит, каждый вправе свободно искать, получать информацию любым законным способом. Читают статью, говорит, ну, да, действительно есть. Говорю, а может быть, и закон есть? Я говорю, да и закон, в общем, есть. Есть закон об информации, он раньше назывался об информации, информатизации и защите информации. Теперь называется об информации, информационных технологиях и о защите информации. Там тоже русским по белому написано, что граждане имеют право на доступ к информации о деятельности органов власти. При этом доступ к такой информации может ограничен быть только федеральным законом. Если какие-то ограничения доступа, значит, осуществляются на основании подзаконного акта, то такое ограничение должно рассматриваться как нелегитимное. Есть соответствующие даже там постановления, ряд решений Конституционного суда, который также ретранслировал вот эту вот норму и еще раз, значит, ее интерпретировал, что вот доступ ограничение доступа к информации может быть только на основании федерального закона.
То есть все подзаконные акты и все инструкции, которые фигурируют, к примеру, в органах власти, сейчас регулирующие подачу информации гражданам или журналистам, существуют такие? Они являются нелегитимными?
Нет, дело в том, что даже эти инструкции, которые, в общем-то, существуют в органах власти, там, под законные акты, они нормальные. По ним можно обеспечивать, но не работает это. Это право не работает на практике, поскольку, ну, вероятно, еще вот само общество, может быть, так сказать, не дошло до того, до понимания ценности, до, до осознания ценности этого.
Мы как раз подошли к вашему докладу, который подготовлен, национальный доклад о свободе информации в России, подготовлен вашим институтом. Давайте мы не будем углубляться очень сильно в него, потому что есть еще некоторые темы, которые хотелось бы обсудить. Все-таки скажите, Иван, какие бы основные вы сделали выводы? Там были проведены серьезные социологические опросы, насколько мне известно, и вы, в частности, заявили, что органы госвласти предоставляют гражданам только четверть положенной информации. То есть россияне находятся в такой, как вы выразились, черной зоне. Да? Вот поясните, пожалуйста, расскажите о докладе.
Ну, что касается нашего доклада, он основан на проведении четырех таких масштабных исследований. Одно из них — юридическое исследование, где анализу была подвергнута не только законодательная, но еще и судебная практика и практика применения законодательства о доступе к информации. Также были проведены три крупных социологических исследования, включая общероссийский опрос населения. Значит, на базе вот этих четырех исследований был подготовлен доклад, который, в общем, нацелен сейчас на, ну, конечно, на органы власти, поскольку слишком много вот в этом деле от них зависит, да, но и на граждан, да, на граждан, которые также должны знать, в каком состоянии находится их право, да, их конституционное право на доступ к информации. Каким главным выводом мы пришли? Ну, первый вывод, я в основном буду говорить по юридической части, поскольку сам юрист, что самый важный вывод, что в действующем законодательстве содержится достаточно там норм, статей, да, которые гарантируют доступ граждан, право граждан на доступ к информации о деятельности органов власти. Это самый главный вывод. Потому что вот даже сегодняшнего законодательства достаточно для того, чтобы обеспечивать этот доступ. Но почему он не обеспечивается? Потому что у нас между вот хорошими законами, да, и практикой их применения лежит пропасть. И, как правильно сказал Юрий Иннокентьевич, вот та ситуация с судебной системой не позволяет эффективно разрешать вот эти вот коллизии между законами и правоприменительной практикой. Вторым выводом является, ну, как бы, он не вывод, скорее, а предложение. Ну, если вот чего-то не хватает нашим чиновникам, да, вот для того, чтобы обеспечивать, ну, давайте тогда примем закон. Федеральный закон, проект федерального закона о доступе, об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления уже 2 года лежит в Государственной Думе. Между прочим, подготовлен правительством Российской Федерации. Я думаю, что это, пожалуй, единственный законопроект, который подготовлен правительством и внесен в Госдуму, который так долго там лежит без дела. Он даже, между прочим, в прошлом году, 18 апреля прошлого года, он прошел первое чтение. Но вот до второго чтения так и не дошел. Что-то все-таки вот мешает, вот... Вероятно, мешает вот чувствительность вот в этой сфере правового регулирования. Не так уж сильно хочется нашим чиновникам расставаться с основным, пожалуй, ресурсом своей деятельности. А информация является основным ресурсом деятельности чиновников. Если информация о их деятельности станет доступной для населения, ведь посмотрите, это они лишатся коррупционного ресурса.
Вот да? Это самое страшное для них, потому что вот когда, скажем, разговор идет о борьбе с коррупцией, мы в течение нескольких лет, я имею в виду нашу организацию «Гражданский контроль», пыталась навязать идею южнокорейского варианта решения антикоррупционного. Там была предложена система Open, так называемая, которая внедрена в Корее, была потом организация ЮНЕСКО рекомендована везде. И мы, когда пытались разговаривать, и даже находили очень еще тогда в прежних депутатских составах были как бы депутаты, ну, демократически ориентированные, когда они пытались бегать там и предлагать эти истории, ему их охолаживали, говорили, оно тебе надо? То есть там совершенно откровенно говорят, зачем это нужно? Потому что прозрачность власти – это самый мощный механизм, который приостанавливает коррупционную, так сказать, составляющую в деятельности власти. Вот этого не хотят. И смотрите сейчас, я уж отвлекся, когда Медведев создает сейчас антикоррупционный комитет, основная направленность этого комитета репрессивная. Но вот этой прозрачности там нету. Власть, вот этот комитет антикоррупционный не пытается реализовать прозрачность деятельности власти. Там я уж не говорю об ограничении функций чиновников, потому что для него коррупция начинается там, где он может что-то разрешать. А там, где он может разрешать, размыто все в законодательстве и еще непрозрачно. Там же просто можно ловить вообще там. Деньги надо оттирать от рук, они прилипают. Им очень трудно.
Да, любопытно, что еще, судя по результатам вот, ваших социологических исследований, большинство сотрудников органов власти искренне считает, что проблем с доступом к информации в России не существует, да, Иван?
Да, действительно это так. Вот результаты интервью с сотрудниками органов власти, которые являются одним из как раз исследований наших, свидетельствуют о том, что они считают, что никаких проблем-то не существует.
Искренне вполне. Или как это?
Считаю, что искренне, да. Но те проблемы, те мелкие проблемы, которые все-таки ими признаются, они считают, что виной тому как раз журналисты. Что журналисты не обеспечивают граждан доступом к информации о деятельности органов власти. То есть они свою обязанность, да, делегируют вам, журналистам. Получается, что вы в ответе вот за все.
Ну, какой-то замкнутый круг получается такой своеобразный, если можно сказать. Хорошо, спасибо большое. Мы продолжим чуть-чуть попозже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». О политическом кризисе на Украине ведущий программы Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Ольгой Бондарь. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, во имя «Московская». А продолжение нашей передачи «Час прессы», а я напомню, что сегодня в нашей петербургской студии председатель Совета Петербургского института развития свободы информации Иван Павлов и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Мы беседуем о праве россиян на получение информации о деятельности органов власти и чиновников. Продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Час прессы. Что происходит?
Арбитражный суд Москвы отклонил большую часть претензий российской налоговой службы к британскому совету. Гуманитарная организация оспаривала иск, предъявленный ей за неуплату налогов в 2004 и 2006 годах. Его сумма не разглашалась. Под Читой упал истребитель МиГ-29. Летчик остался жив, он успел катапультироваться. Апелляционный суд в Киеве перенес на 21 октября заседание по вопросу о законности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Японский индекс Никей в ходе утренней сессии поднялся на 1.5%. Накануне в США основной биржевой индекс Доу Джонса вырос более чем на 4%. США и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. Представитель Пентагона сообщил, что стороны дорабатывают проект соглашения, но не привел подробностей. Лидеры США и стран Евросоюза в субботу обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Президент США Джордж Буш, возможно, сегодня объявит об отмене виз для въезда в Соединенные Штаты для граждан семи государств. Заседание Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК состоится в Вене 24 октября, почти на месяц раньше запланированного срока. Испанский судья Балтасар Гарсон начал первое в стране расследование обстоятельств гибели или исчезновения тысяч людей в годы гражданской войны 30-х годов и диктатуры генерала Франко. Венесуэла намерена приобрести крупную партию российских танков Т-72, об этом заявил начальник генерального штаба Венесуэлы. Вячеслав Фетисов избран сенатором от законодательного собрания Приморского края. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, эфире «Час прессы». Сегодня мы говорим о праве россиян на получение информации о деятельности органов власти и чиновников, о том, чем и как эти права ограничены, о государственной тайне, а также о многом другом. В нашей петербургской студии председатель Совета Петербургского института развития свободы информации Иван Павлов и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем вам ответить на вопрос, приходилось ли вам когда-нибудь обращаться в органы власти за какой-либо информацией и удалось ли вам получить эту информацию в полном объеме. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Иван, у меня к вам такой вопрос. На самом деле, скажите, вот очень много критических замечаний, да, о ситуации, которую вот я прочитал в вашем докладе. Но на самом деле, чем он замечателен, мне кажется, то, что вы в конце этого доклада вынесли ряд предложений о том, как изменить эту ситуацию, которая сложилась в стране. Вот могли бы вы на этом вкратце остановиться?
Ну вот, про первое наше предложение я уже сказал. Это необходимо принять все-таки тот законопроект, который второй год лежит в Государственной Думе.
Разрабатывался вот с 90-х годов.
Этот законопроект разрабатывался с 2002 года.
Ну да, потому что предыдущие разработки сделали вид, что их не было.
Да. Значит, мы также рекомендуем органам власти вести четкий статистический учет направляемых туда запросов о предоставлении информации. Это, во-первых, будет любопытно узнать не только исследователям нам, да, но еще и самим органам власти для того, чтобы распланировать как-то работу. Потому что, в принципе, работа по предоставлению информации требует все-таки определенных бюджетных затрат. Да? Например, в Соединенных Штатах Америки там на сайте любого ведомства существует определенная рубрика, которая посвящена именно предоставлению информации по запросам граждан. Там закон...
Расценка за листочки бумажки есть.
С 60-х годов работает закон о доступе к информации. 56-го там другой немножечко закон.
Да. Совершенно акт.
Да. Закон о доступе, о свободе информации работает с 60-х годов. И каждое ведомство обязано вести учет вот, того, как граждане направляют им запросы. Во-первых, они... тем самым свои бюджетные траты планируют и вносят их в соответствующую статью и бюджет. Вот. В каждом субъекте России также должен быть принят соответствующий закон о доступе к информации о деятельности органов власти на региональном уровне. Мы считаем, мы даже разработали постановление правительства, которое регулирует вопросы размещения информации на официальных сайтах органов власти. С учетом вот всех судебных процессов, которые мы провели раньше, мы провели судебные процессы, где там нам приходилось убеждать органы власти, во-первых, что они должны иметь свои официальные сайты в сети интернет. И вот Юрий Накинч здесь сидит, он был истцом по этому делу, может рассказать этот замечательный и закончившийся, на мой взгляд, к нашему удивлению, вообще успехом судебный, да, процесс, где суд признал все-таки наше право и обязал 7 федеральных органов исполнительной власти, а там были, между прочим, такие, как Федеральная служба охраны, да, Федеральная служба судебных приставов, создать свои сайты и наполнить их информацией о своей деятельности в соответствии там, с перечнем, утвержденным постановлением правительства. Вот, мы также вот, учитывая все перипетии этих судебных процессов, мы сформулировали определенные требования для содержания, не только для содержания, но еще и для формы официальных сайтов, да, для того, чтобы гражданам было удобнее обращаться на эти источники информации, получая доступ к официальной информации.
Ну, в крайнем случае, слушатели, которые заинтересовались этим докладом, они могут прочитать его, да, на сайте?
Да, это свободно можно загрузить с нашего сайта www.svobodainfo.org.
Давайте предоставим слово слушателям. Джема из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я не знаю, вот Рону относится к власти или не относится, но вот моей дочери 31 год, она поступила в этом году в институт и 2 месяца ходит, чтобы получить дубликат аттестата, который она потеряла. И мы не можем найти концов, потому что специалиста во время приема 2 месяца нет на месте, и уже и дело дошло и до истерики, и до депрессии вот у моей дочери. И вот я хотела только про это рассказать, как нам трудно простым людям где-то чего-то, что-то, чего-то добиться. Большое спасибо, очень люблю вашу программу. До свидания.
Спасибо, Джама. Да, ну, такая история. Ну,
я не знаю, здесь скорее не вопрос информации, а вопрос получения...
Это как пример, да, ответ на наш вопрос, да.
Это получение справки, получение документа. Как гражданин вообще может получить справку? Я вот тут могу поделиться своими наблюдениями, там, скажем, по земельным вопросам. Я вот знаю, в Ленинградской области это развлечение тоже для очень сильных людей, там, оформление всяких документов, получение справок, это вообще...
Да, это трагедия целая. Каина из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, если сможете, вот, вы меня выслушайте, пожалуйста. Вот мне много лет, и вот сейчас вот у нас очень мизерные пенсии, и нам в правительстве объясняют, что в бюджете нет денег вас всех содержать, вас много. Но мне много лет, и я долгое время работала в госслужбе, поэтому знаю, что все деньги на пенсионное обеспечение складываются конкретно в пенсионном фонде. Так мой вопрос вот в чем. В 96-м году из пенсионного фонда, но это я слышала просто по радио, это относительно к вашей передаче, что мы государство, мы вот, граждане имеем право знать вообще, что происходит с нашими деньгами, с нашими там всякими делами. Так вот, Чубайс в 96-м году из пенсионного фонда на предвыборную кампанию выгреб все, что только можно было. Для того, чтобы пенсии платить, вот, ну, время приходит, многим банкам было предложено, вы можете сейчас на этом деньги погреть руки. То есть платили банкам по 300-400% за то, что те выделяли
Каина,
деньги.
Каина, простите, пожалуйста, немножко...
Вопрос,
да, вот
какой?
Коротко свой вопрос сформулируйте, пожалуйста, мы попытаемся, может, на него...
Можно ли где-нибудь узнать, что это было на самом деле, и если сейчас в государстве такие большие деньги, что отдают кому-то в долги по 4 миллиарда?
Понятно, все понятно, Каина. Спасибо большое. Вопрос понятен. Кто-нибудь...
Я думаю, что здесь вопрос... из пенсионного фонда, то это деньги брались в оборот, а не на совсем. Я думаю, что эти деньги были возвращены в пенсионный фонд, это первое. А потом связи между тем, что вот государство дает какие-то деньги в рост там куда-то, и наполнением пенсионного фонда, это совершенно разные задачи. Вопрос наполнения пенсионного фонда, допустим, несправедлив, но он не связан с тем, что их там просто кто-то там решает.
Нет, ну, Каине, наверное, просто имеет смысл обратиться к юристу, чтобы конкретно сформулировать свой вопрос, если это
там вопросы не очень внятно. Конечно, маленькие пенсии. Пенсионный фонд наполнен плохо. И наполняется плохо, и непонятно, как дальше решать этот вопрос.
Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У нас в школе моя девочка хорошо закончила английскую школу. Приехала из Сибири женщина и 57-ю школу в городе Москве преобразовала в историческую школу из английской. И у меня такой вопрос. Почему у нас все определяется не тем целесообразностью школы, а тем, кто стоит у власти? Понимаете, у нас такая блатная система, и таким образом никакой информации получить нельзя. Все забито, Это все ерунда, все там насчет информации.
Понятно, Михаил Андреевич, спасибо большое. Ну,
я тут могу сказать только одно, что надо обратиться в тот орган, который преобразовал школу, и задать вопрос, на каком основании. Там, видимо, были какие-то основания. Правильные, неправильные, это второй вопрос. Но какие-то основания были положены в основу решения.
Ну, вот здесь перепутана причина и следствие. Да. Мне кажется, как раз причиной это является то, что отсутствие информации на вот этом уровне происходит, да, и что, а следствием является, ну, вот такое, что когда решения принимаются, и они никому не понятны.
Наш постоянный слушатель Савельев пишет: жителям нашего дома не раз приходилось обращаться в органы власти, в том числе в СЭС, Роспотребнадзор, но никаких правдивых ответов, кроме отписок, в частности, насчет загрязнения придомовой территории, СЭС не получали, то же самое из других органов власти. Конец цитаты. Да, я хотел бы поднять еще другую тему. Российские средства массовой информации очень внимательно следили за теми парламентскими слушаниями, которые проходили 14 октября в Государственной Думе. Это они проходили при организации Комитета по безопасности Госдумы, и они были посвящены изменению законодательства о государственной тайне. Иван, вы там присутствовали. Скажите, пожалуйста, что, собственно говоря, там обсуждалось? Очень интересно узнать. И что, на что бы вы хотели обратить внимание?
Ну, я не только присутствовал, я выступал там,
принимали участие, да.
Выступал с докладом, значит, и мой доклад был как раз посвящен такой серьезной критике действующего законодательства о государственной тайне. Эта критика, в общем-то, так или иначе звучала практически во всех выступлениях, даже признавалась теми участниками, которые принимали участие еще в разработке закона Российской Федерации о государственной тайне, закона 93-го года, еще до конституционного закона. Основная претензия, вот моя основная претензия к закону о государственной тайне, вообще к законодательству, то, что большая часть этого законодательства до сих пор является закрытой для граждан, то есть абсолютно непрозрачной. В нарушение Конституции, которая устанавливает, что не подлежат применению нормативно-правовые акты, затрагивающие права и свободы человека, которые не были опубликованы официально для всеобщего сведения. Так вот, большая часть законодательных актов, нормативно-правовых актов в сфере регулирования государственной тайны, то есть ограничения доступа граждан к информации, да, они изданы под грифом «секретно». Это вот эти вот перечни, ведомственные перечни, значит, сведений, подлежащих засекречиванию, они практически во всех ведомствах вышли под тем или иным грифом. Кто-то секретно, кто-то совершенно секретно, кто-то...
Даже в Министерстве образования.
Везде есть эти перечни, да, и тем самым, во-первых, да, ну, кроме того, что нарушается право граждан на доступ к правовой информации, ведь государственная тайна таким образом превратилась в ведомственную тайну. В одном ведомстве свой перечень, в другом свой, и получается, что в одном ведомстве не знают, что является секретным в другом ведомстве, в соседнем ведомстве, да? А вот мне в ходе своей судебной практики приходилось встречаться с такими случаями, когда по запросу суда о секретности тех или иных сведений из одного министерства приходил, значит, ответ о том, что сведения являются государственной тайной, а из другого, что нет, сведения являются открытыми. Вот такое положение вещей в законодательстве в нашем, когда наш закон в 9-й статье предусматривает возможность, значит, каждому ведомству издавать свои перечни и засекречивать их, привело к тому, что гостайна превратилась в ведомственную тайну.
Иван Юрьевич, а вот скажите, пожалуйста, я только документ последний вот видел, этот результат слушания. А обсуждался ли там вопрос о перечне сведений, составляющих государственную тайну, выпущенные в приложении к закону о гостайне? Вот уже повтор, вот после Путиным подписанный. Ведь там вот этот перечень, его когда смотришь, на самом деле может любое сведение подпасть под этот вот перечень.
Да, ставился вопрос, я об этом говорил,
формулировках
о
там,
точности о корректности формулирования тех или иных позиций перечней. Это очень важный вопрос, это касается определенности правовой нормы. Да, это тот принцип, конституционный принцип равенства всех перед законом и судом. И из этого принципа вытекает принцип определенности правовой нормы, которая не должна быть, не должна позволять там, двузначного, многозначного какого-то толкования для того, чтобы можно было применять по-разному эту норму. Так вот, таких формулировок в действующем законе, и, а также во всех этих перечнях большое-большое количество.
Ну, мы эту тему еще продолжим, потому что очень много интересных публикаций. Но предоставим слово нашим слушателям. Борис Михайлович, Владимирская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я одно время хотел поменять свою квартиру, и для того, чтобы быть уверенным, что квартира, в которую я хочу вселиться, чиста, в ЖЭКах, у меня было два случая, пробовал достать информацию о том, кто был прописан в этой квартире, когда она была приватизирована. То есть, чтобы не было, не казалось, что там какие-то дети были, которые или инвалиды, которые были лишены права в свое время приватизировать ее. То есть, чиста ли квартира?
Мнение.
Эту информацию мне не предоставляли. Говорили, что мы такой информации частным лицам не даем.
Понятно. Борис Михайлович, спасибо. Александр Иванович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, озабоченные господа. Значит, надо решать-то все с бытового уровня, а потом это пойдет, поедет и наверх. Например, вот вы попали в больницу, попробуйте получить, вы как пациент, свою историю болезни. Вам ее не дадут, хотя там нет грифа ДСП, грифа совсекретно, она не засекречена. Получите. И в этой ситуации врачи могут туда писать любую галиматью, превращая вот эту историю болезни, я имею в виду недоброкачественных врачей.
Понятно, Александр Иванович, да, это известная проблема на самом деле для граждан России, да, Иван, насколько
именно так, да. Не только, не знаю, историю болезни. Значит, я уже сказал, что практически вся информация, да, которая так или иначе затрагивает права и свободы граждан, она находится под режимом ограничения доступа. Причем это касается не только органов власти. Да? Вообще, на самом деле, все общество, оно вот так или иначе пронизано вот этой закрытостью. Да? Вот я могу вам привести в качестве примера дело, которое мы недавно провели, и тоже, на наше удивление, провели успешно, мы добились доступа к информации для члена ТСЖ, к информации, которой владеет правление ТСЖ. То есть это все договоры, которые заключаются с обслуживающими организациями, с ресурсоснабжающими организациями. Устав ТСЖ был чуть ли не под грифом там и не давался членам этого ЖСК там, или ТСЖ, я уже не помню. Значит, все протоколы заседаний были засекречены и не предоставлялись жильцам дома. Вот. И суд признал право члена ТСЖ и обязал предоставить всю эту информацию ему.
Поразительно, конечно. Анна из Москвы, пожалуйста.
Здрасте.
Здрасте.
Я хочу сказать, что в начале перестройки мне довелось, как, наверное, многим, оставить любимую работу и перейти в органы госвласти. Ну, немножко впечатление о том времени. Я хочу сказать, что было так. Люди, значит, отгородились полностью от народа. И меня это очень удивило. Я думаю, ради чего-то все совершилось, если от народа так сильно отгорожены. В 10 утра, ну, в 9 начинается работа. Начальник садился за стол и говорил: так, сегодня день Святого Луки, кто идет в магазин? И, значит, так дни святых, они очень часто, приблизительно так все и продолжалось каждый раз. Он не владел никакой, какими знаниями, информацией подобающей о предмете своей деятельности. И когда он вынужден был, в общем, пойти на курсы, которые были в том же здании, в котором мы и работали, приходила молодая преподавательница, и его учила что-то такое, он на нее орал и говорил: вы кого учите, как вы смеете и так далее. И не мог запомнить слово «тейбл». Тогда я ему сказала: может быть, так запомните, что если Матей был, он меня возненавидел на всю оставшуюся жизнь. Что мы можем ждать от таких чиновников? Их чистить надо.
Понятно, Анна, спасибо, да.
Тут, может быть, я бы прокомментировал. Дело в том, что, к сожалению, значит, закрытость государственных органов власти действительно фантастическая. Причем, к сожалению, с переменной вот происходит даже следующее. Когда-то, я помню, в Государственную Думу приходил, там где-то что-то командировки отмечать или что-то, там было можно зайти, подойти к столу. Теперь позже их ездил, там были уже поставлены заборы.
Ну, с Генсоветом то же самое
да,
было.
К сожалению,
помните,
да.
И Смольный было легко проходить сейчас. Как
вот. Значит, дело в том, что чиновники, конечно, дорожат неприкосновенностью своей вот профессиональной деятельности. И там до фейса Маптейбл дело не доходит. Если бы, так сказать, их деятельность была прозрачна, они бы работали иначе. Потом, ну, смотрите, в целом ряде департаментов вообще там, скажем, один приемный день, там где-нибудь в пенсионном фонде, один день в неделю приемный. Что ребята делают 4 дня еще там? Конечно, уважать надо их работу там. Но выстраивать людей, стариков там в чудовищные очереди, это стало просто принципом, потому что когда человек стоит 2 часа, 3 часа в очереди, с ним потом можно делать все, что хочешь. И вот когда мы придем к уровню, там, скажем, взаимоотношений между обществом и органами власти, нанятыми гражданами для решения их задач, а не наоборот, ведь до сих пор считают, что вот это вот они существуют для того, чтобы мы работали, чтобы нам создавать условия для решения наших каких-то там государственных задач, там еще чего-то. Вот это наше общество позволяет чиновнику считать, что он решает какие-то важные государственные задачи, а никаких государственных целей и задач, и интересов не существует, кроме как функция интересов граждан. Все остальное от лукавого. И, как правило, чиновники выдают свои собственные корпоративные интересы за какие-то государственные, национальные, геополитические и прочее. Это корпоративные интересы клана чиновников.
Николай из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я хотел бы сказать, что неплохо было бы еще закон о достоверной информации. Ведь посмотрите, сколько подводят наших руководителей. Вот Путин говорит о том, что паспорт нашли там американца в Южной Осетии, а этого не было факта. Вот какая информация. Потом Путин говорит, что смотрел по телевизору, как диктор американский закашливает южноосетинскую девочку, не дает ей сказать. Вот какая информация. Потом в прямом эфире Путин говорит, мы сейчас будем запускать в прямом эфире «Тополь-М». Да, товарищ полковник, журналисты тут перепутали, они не ту ракету назвали. Полковник говорит, да нет, это мы старую пытаемся. Вот как вот так вот Путина все время подводят,
бедный
видимо,
Путин
сообщают информацию не ту. Ведь эта информация закольцовывается, вы понимаете, он сам становится заложником неверной информации. Есть ли законы такие? И как вы считаете, он когда-нибудь накажет этих людей, которые предоставляют ему неверную информацию?
Спасибо. Вот взаимоотношения Путина с чиновниками, честно говоря, меня мало беспокоит. Дело в том, что Путин все-таки живет, я сам обманываться рад. Он знает, где ему врут. Что вы, ребята? Он прекрасно понимает, что у нас чиновники работают по принципу потемкинских деревень, работают с советских времен, советской ментальностью этих чиновников. И тайны все эти чиновничьи, для них благо. Они создают условия, в которых вот они могут лепить Горбатого кому угодно, включая Путина. В этом плане Путина мне не жаль, он сам сделал все для того, чтобы система была такой.
Иван добавил.
Да, ну я хочу сказать, что вообще доступ к информации, да, он делает власть открытой. Да? Вот если власть оперирует какой-то недостоверной информацией, ну что же поделать, да, пусть, по крайней мере, эта информация будет доступна. Общество получит возможность проверять эту информацию, критиковать эту информацию, сверять ее с другой, высказывать свою точку зрения на это. И в принципе, история какие-то расставит все на свои места уже потому что делать какой-то вывод заранее, да, достоверная эта информация, недостоверная, ну, невозможно. И пускать только проверенную информацию. Вот в этом заключается некоторый элемент цензуры даже.
Конечно.
Да? Пусть информации будет больше, для того, чтобы журналисты, просто активные граждане имели возможность эту информацию проверять.
Дело в том, что я бы перефразировал нашего великого там одного исторического персонажа, который там говорил, из всех искусств для нас важнейшим. Я бы сказал, из всех свобод для общества является важнейшей свобода доступа к информации. потому что это технологически самое важное из всех свобод, которые реализует демократическое общество. Если этих свобод нет, общество так или иначе валится в авторитаризм, в тоталитаризм, во вранье, и в конце концов люди должны осознавать все, что, по сути дела, свобода информации так или иначе ведет к свободе доступа к колбасе.
Ирина Николаевна из Москвы, пожалуйста, очень коротко, у нас мало времени.
Я приветствую вас. Вот вы знаете, доступ к информации, который в интернете. А у многих пенсионеров нет такой возможности, нет интернета. Со мной произошел такой случай. Я уже не первый раз знаю, что обращение граждан, допустим, к Путину, ну, по поводу президента, думаю, к президенту, не доходит до адресата. Месяц тому назад, даже больше, я написала обращение к Путину, Владимиру Владимировичу, с уведомлением о вручении. Почта России сработала идеально. Через два дня я уже вижу, что на обратном уведомлении принято это. И вот представьте, месяц прошел, идет второй, звоним в отдел прохождения писем граждан, в отдел приемных, в отдел, где принимают эти письма. Никто даже не снимает трубку. И вот представьте, как можно узнать, дошло, я-то знаю, что не дойдет, хотя я написала, надеюсь, что мое обращение до вас дойдет, Владимир Владимирович.
Вот. Спасибо, спасибо, Ирина Николаевна, но, к сожалению, времени уже заканчивается наша передача. Ну, вот последнее, да, заявление Ирины Николаевны, прокомментируйте его, что вы думаете?
Ну, как юрист, конечно, я должен расстроить, значит, нашу слушательницу и сказать, что у каждого из, и у президента, и у председателя правительства есть целый штат, целые службы, которые работают с обращениями граждан. Ну, хорошо они работают, плохо, конечно, не мне оценивать, а самим тем, кто обращается. Но сами, конечно, ни Путин, ни Медведев эти письма не рассматривают. Да.
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были председатель Совета Петербургского института развития свободы информации Иван Павлов, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин, и по телефону мы беседовали с шеф-редактором «Новой газеты» Сергеем Соколовым. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Сказание о граде Китеже без святой девы Февронии. Евгений Онегин в берлинский Штатскопер. Золотая репка в Самаре. Амфест в Москве. Книга «Всадник в сверкающей броне». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.